опять всех наверх.
Вам красно православный следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача «Дружинное братство православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении, в студии Михаил Бутуков. О всех событиях следопытского лета в нашей рубрике «Вселоты следопыты», созданной по материалу одноименного телеграм-канала.
Начинается наше приключение. Мы поехали в Башкортостан, где мы еще ни разу не были. Едем в город Туймазы. Погодка та самая нужная. Идет дождь, уже час целый. Мы еще у штаба вымокли, пока садились. Но нас не остановишь. Мы как раз наоборот, когда дурная погода, собираемся сразу же в поход. Так что все будет окей. Итак, Челябинск. Первая остановочка на пути в Аксаково и в Туймазы. Конечно, мы здесь уже бывали много раз на всяких мероприятиях и епархиальных челябинских, и межепархиальных наших. Вот. Но сегодня мы на замечательном новом вокзале Челябинска, который нас, конечно, приводит в восторг. Мы на нем были проездом, а сегодня можем пройтись по нему, посмотреть. Он очень крутой, прям реально крутой. Все, нас встретились почестями. Едем на автобусе на шикарном Мерседесе. Все сидят довольно счастливы, что покинули поезд. И сантируемся практически в полях. Самое жуткое, что там на горизонте дождь, и нам надо успеть на него, наверное, палатки поставить и тент натянуть. А так наш десант прибыл на место, и мы сейчас дальше двинемся пешком. Нас встречают, думаю, что нас проводят по поляну, где будет все это происходить. Все, мы выдвинулись. Здесь настоящая башкирская природа. Холмы и горы, холмогоры. Идем на территорию строительства. Часовня, часть иконы Божьей Матери Ирской. Поднялись в гору, метров 300 еще. Но самое главное, у нас вот такой большой красивый, да, закат, который мы можем здесь наблюдать. Дождик прошел стороной, бояться на нечего, может немножко покапает, конечно. Но сегодня точно ничего особого не повредится. Земляника, вы видите, что ее здесь полно. Вот мы здесь ходим сейчас, и она достаточно крупная. Сноровку не теряли, да и ребята тренировались, поэтому 10 минут лагерь стоит. Все, и мы готовы продолжать сбор. Самое главное, опа, мальчик открывает. Но я не знаю, вы не чувствуете ни запаха, ни аромата этого, а я-то чувствую, я понимаю, что что-то будет шикарное. Да, я думаю, что после такой еды IQ будет зашкаливать у наших детей. Потому что там все, что нужно. От природы. Так вчера особо времени не было на то, чтобы снять, что у нас в поляне происходит и как вообще мы все обустроили. Потому что за 3-4 часа, которые мы здесь находились, нам нужно было провести и мачты две, поднятием флагом и спуском, открытие сбора, соответственно, провести костер, игры на знакомство и так далее, так далее. Еще поужинать, еще все прибрать, убрать. Ну, в общем, мы все успели, легли вовремя. Но так выглядит наше убранство. Итак, это костер, где мы готовим сейчас пищу. Это у нас мачта, на которой флаг появится. Через какое-то время дежурные его поставят и повесят. Там у нас лагерь девочек, там у нас, соответственно, лагерь мальчиков. Ну и мы ждем, когда все соберутся. А сейчас есть время попить кофе. Идет проверка палаток. Так как у нас нет ничего патрульных мест особо, мы проверяем палатки, потому что у нас очень быстрый слет, всего 2,5 дня. Поэтому решили патрульными местами не заморачиваться. Но палатки все равно проверяем. Гигиена прежде всего. Выдвинулись на родник. Хотим посмотреть не просто природу, но еще и вот посмотреть уникальные места, природные памятники. Каковым является родничок. До него идти где-то примерно километр. Проводник у нас матушка. Мы замыкающие. Первый раз такая у нас роль. Но лес нам пока очень нравится. И полянки тоже. Мы уже набрали чабреца. Идем жуем ягодки, их тут полно. Радуемся жизни.
В этой поездке побывала наш корреспондент Вероника Фатхулина.
Отряд флотилии «Ковчег» прибыли в Туймазы к нашей новоиспеченной, так сказать, отряду. Подробнее Вера, командир отряда «Туймазы».
Ну, вообще, мы достаточно недавно сформированы. В нашем отряде всего 4 патруля, вот, в том числе и молодежный патруль, в котором присутствуют ребята от 15 до 21 года. Это патруль смешанный. Вот, мы очень долго ждали, на самом деле, этого лагеря. Очень были рады, когда узнали, что вы к нам приедете, и когда узнали состав тоже. Мы такие, ого, 17 человек, какой ужас. Вот, но мы очень рады, что вы с нами, и надеемся, мы подружимся.
Лера, мы тоже очень рады, что мы сюда приехали. Нам первое впечатление — это большая поляна, большие холмистые, башкортостанские, просто природа невероятная. Скажи, пожалуйста, какое официальное название у вашего отряда?
Официальное название нашего отряда — это «Силы света», дружина цесаревича Алексея.
Ты когда стала командиром отряда, какие обязанности и какая ответственность переложилась на твои плечи?
На меня переложилась, наверное, ответственность — это именно организации всех патрулей в отряде. То есть, да, безусловно, в каждом патруле есть вожак, но теперь мне предстоит следить еще и за вожаками этих патрулей.
С вами исторический момент. Третьи летние Олимпийские игры в Сент-Луисе, США, начались 1 июля и продолжались по 23 ноября 1904 года. В тот год название Олимпийской столицы претендовали также Берлин, Стокгольм и американские города Нью-Йорк, Буффало, Филадельфия и Чикаго. Олимпиада 1904 года получилась приуроченной к Всемирной выставке. Позднее организаторы поняли, что это было ошибкой. Спортивные соревнования затерялись среди других событий выставки, были очень растянуты по времени. В результате глава МОК Пьер де Кубертен объявил, что больше Олимпиады не будут проходить одновременно с другими крупными международными мероприятиями. По сравнению с играми 1900 года, Олимпиада в Сент-Луисе была гораздо скромнее. Многие спортсмены из Европы, Азии и Австралии не смогли перелететь через океан в силу дороговизны билетов. В числе стран, не представленных на Олимпиаде, оказалась и Россия. В играх приняли участие 651 спортсмен из 12 стран. Они соревновались за 94 комплекта медалей в 18 видах спорта. На третьей летней Олимпиаде впервые состоялась официальная церемония открытия игр. Еще одним новшеством стало то, что впервые награды вручались трем лучшим спортсменам в каждой из дисциплин – золотые, серебряные и бронзовые медали. Первое место в неофициальном зачете заняли спортсмены из США. Они завоевали 78 золотых медалей. По 4 золотых медали выиграли спортсмены Германии, Кубы и Канады.
Я православный следопыт.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это рубрика «Я православный следопыт» в студии Егор Солодянкин. Сегодня у нас нашивка «Строитель лагеря». Эта нашивка включает в себя умение сооружать и строить из подручного материала различные патенты, конструкции, постройки, приспособления, оборудовать скаутский лагерь. Для строительства используется преимущественно природный материал – жерди и стволы разной толщины. Для закрепления элементов между собой используются преимущественно веревки, природные заменяющие и подобные ей материалы – лианы, лоза, кора, липы и так далее. Итак, на первый уровень необходимо уметь крестообразно и параллельно срезать жерди, изготовить треногу, мачту из нескольких жердей или посохов, изготовить сушилку для посуды, снаряжения и одежды, вешалку для формы, хранилище дров и оборудовать мусорную яму, практически участвовать в строительстве сооружений для лагеря, изготовить скаутский посох, правильно и безопасно пользоваться топором, пилой, продемонстрировать приемы безопасной работы, уметь восстанавливать место стоянки после лагеря. Это был первый уровень. Кстати, я совсем забыл сказать, что это не просто нашивка, а нашивка специальности из Вологодской области. На второй уровень нужно знать устройство и принцип строительства конструкций, постройки приспособлений, продемонстрировать самостоятельно изготовленный в лагере или зимой на макете в помещении скаутский стол и скамейки, очаг или скаутскую печь, одна- или двухъярусную кровать, ограждение лагеря и ворота, мачту для флага, башню и многоэтажную палатку, настил для палатки на деревьях и плот на воде. Доска объявлений, мост переправа, уметь поставить в безопасном месте палатку, полог, навес, стенку от ветра, соорудить необходимые 5 конструкций и патентов из перечисленных выше, туалет и мусорную яму, экологически безопасные. Это был второй уровень, а сейчас третий уровень. Уметь сооружать из подручного материала стоянку, безопасно размещать группу. Скауту необходимо оценить возможности местности, и грамотно выбрать место для многодневного скаутского лагеря, правильно выбрать место для стоянки и ночевки, распланировать лагерь, то есть сориентировать на месте жилые палатки или шалаши, столовую, туалет, соорудить необходимую конструкцию постройки и приспособления самостоятельно. Интересно. Ну, нашивки скаутов в Вологодской области не так сильно и отличаются от наших. Это была рубрика «Я православный следопыт». В студии был Егор Солодянкин.
Программу продолжает летнее чтение с Марией Мухлыниной.
Жил-был царь Берендей.
Парня звали Нодград.
У него было три сына.
В таком младшем
звали Иван. Он готов был в любой...
Давайте почитаем.
«Жизнь как на ладони» – это книга современной российской писательницы Ирины Богдановой. В ней рассказывается про мальчика-сироту Тимофея, который чудом спасается из холодного весеннего леса и попадает в дореволюционный Петербург. Тут-то и начинается самое интересное. Простой деревенский мальчишка превращается в столичного гимназиста, сына известного доктора. Сюжет ни на минуту не даст заскучать, обрастая все новыми и новыми действующими лицами. Будут и тайны, и сокровища, и настоящая дружба, и российская история начала 20 века. В события погружаешься и проживаешь их вместе с главными героями. Читается легко, на одном дыхании. Повесть получилась очень светлой, доброй и трогательной. Книга будет интересна для любого возраста, как для детей, так и для взрослых. А лучше читайте вместе и обсуждайте. Теперь я предлагаю вам послушать один из моих любимых отрывков в этой книге. Кто это? Вдруг привидение? Тимошка постарался задержать дыхание и не шевелиться. Он вспомнил, что дед Илья советовал ему чаще читать Иисусову молитву и попробовал сосредоточиться на ее словах. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» Молитва, видать, подействовала, и привидение отошло от кровати. Оно приблизилось к столу, освещенному бледным светом белой петербургской ночи. В ее сумраке Тимошка смог наконец-то рассмотреть, что призраком оказалась невысокая девушка, лет 15, в длинной ночной рубашке с распущенными каштановыми волосами. Но двигалась она как-то странно и неуверенно, часто останавливаясь и ощупывая пальцами предмет вокруг себя. Вот она потрогала Тимошкину одежду, задела ногой его ботинки и нечленораздельно замычала. «Ты кто?» – шепотом спросил Тимошка. Но девушка даже не обернулась в его сторону. «Это не дух, а живой человек», – решил Тимка. Он сел, опустив ноги с кровати, и спросил громче. «Ты кто?» Ответ опять не последовало. Девушка повернулась и пошарила рукой по письменному столу. Пареньку было слышно, как ее ладошка шлепает по столешнице и перебирает карандаши в стаканчике. «Она лунатик!» — осенила Тимошку. «Точно! Лавочник как-то рассказывал, что благородные господа часто болеют этой болезнью. Тогда человек во сне ходит по ночам, куда ни попадя, о нем ничего не помнит. Он решил, что девушку надо разбудить, ведь не бродить же ей в его комнате до утра, да еще босиком и в исподней одежде». Он на цыпочках приблизился к девушке и как можно ласковее тронул ее за плечо. «Эй, просыпайся!» Девушка громко замычала, рванулась в сторону и выбежала из комнаты. Тимка растерянно остался стоять посредине ковра. «Непонятно. Все это очень непонятно», — подумал он, подошел к двери и, крадучись, выглянул в коридор. Там никого не было. Только около иконы святого Николая едва теплилась негасимая лампада. Похоже, что все спали и не обращали на лунатичку никакого внимания. Он прошел туда и обратно по направлению к туалету. Заглянул в холодную темную ванну. Тоже пусто. Но не привидел же мне. Тимофей вспомнил, что Нина Павловна упомянула про еще одну дочку. «Наверное, это она и есть», — догадался Тимошка. «Только уж очень чудная». Он вернулся в постель, свернулся комочком и решил больше не спать. Но усталость скоро взяла свое. Он крепко заснул и проснулся только от стука горничной Маши, которая принесла ему новую одежду. «Вставайте, барин!» – приветливо сказала девушка. «Скоро уже будет завтрак, а вы все в постели лежите». «Я не барин вовсе, а Тимошка!» – возразил мальчик. «Вот и поднимайся, коль Тимошка. Барыня тебе новую одежду прислала. Скоро учитель придет. Пора за уроки приниматься». «Уроки?» От этих слов Тимка вскочил, словно на пожар. Уж что-что, а заниматься он очень любил. Отец Василий, который учил их в церковно-приходской школе грамоте и арифметике, всегда нахваливала его перед другими ребятами. Прям так и говорил. Тимошке Петрову сегодня вышибал за успехи и усердие. Тут он вспомнил ночное происшествие и спросил у Маши: «Скажи, ко мне ночью приходила какая-то девочка. Кто она?» Маша ответила не сразу. Она, не торопясь, протерла влажной тряпкой подоконник, полила цветы и обернулась к Тимошке. «Много будешь знать, скоро состаришься». Тимошка прикусил язык и призадумался, что, наверное, и впрямь в доме Арефьевых есть какая-то тайна или даже привидение, раз Маша не хочет ничего ему рассказывать. «Ну и ладно, любопытные Варваре на базаре нос оторвали», — говорит тетя Сима. Тимошка наскоро оделся, умылся и пошел в кухню завтракать. Это был отрывок из повести Ирины Богдановой «Жизнь как на ладони».
В школах прошли выпускные праздники. Это очень важный день для выпускников и трепетный день для учителя. Он выпускает своих птенцов в самостоятельный полет. В эфире «Песни с историей» и Павел Анджиевский.
Песня с историей.
«Может быть, пора угомониться», — пишет мне редактор в эфире рубрика «Песня с историей». Сегодня о любимой учительской мелодии композитора Кирилла Молчанова из кинофильма «Доживем до понедельника». В фильме в 1968 году она звучала без слов. Текст песни автор сценария поэт Георгий Полонский написал только через год. А еще через год, в 1970-м, после долгих обсуждений, споров, строгой критики чиновников и восторгов зрителей, фильм Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» был удостоен государственной премии СССР. И песня, которой в фильме не было, стала его визитной карточкой. В одном из своих учеников, молчаливом, задиристом и сложном девятикласснике, как будто в зеркальном отражении узнает самого себя учитель истории Илья Семенович Мельников. Он в одночасье поймет, что сам он на своем месте, что нужен именно здесь и сейчас, нужен своим ученикам. А это значит, доживем до понедельника, разберемся, продолжим. А зритель и слушатель верит, все обязательно будет хорошо.
В эфире была передача «Дружина братства православных следопытов. Свистать всех наверх». Еще больше информации у нас в нашей группе ВКонтакте «Орфо БПС». Всего вам доброго. До новых встреч.
Пусть над нашей школой он покружит, благодарный передаст привет. Пусть посмотрит, все ли еще служит старый наш учитель или нет. Мы его не слушались повесы, он же становился все белей. Помню, как любил он Лютернесса, если все про тех же
наверх.
Вам красно православных следопытов внести. Салют флагу!